московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга историка-балканиста Сергея Романенко «Между пролетарским интернационализмом и славянским братством». Этот научный труд объемом более 1000 страниц, впрочем, написанный очень легким языком и также легко читающийся, посвящен истории и развитию взаимоотношений между партиями советских и югославских коммунистов, как отношениям между созданными этими компартиями странами – Советским Союзом и Югославией. Многие эпизоды этих связей до сих пор остаются малоисследованными и малоизвестными. Например, непростые отношения Москвы с югославскими коммунистами и Королевской Югославией межвоенного периода, конфликт Сталин-Тита 48-53 годов, политика СССР в Югославии эпохи перестройки, когда оба государства уже стояли на грани распада. Автор книги, работавший в архивах России и всех постюгославских государств, собрал уникальный историографический материал, охватывающий период с 1908 по 1991 годы. С Сергеем Романенко о его книге и истории бывшей Югославии беседует мой коллега Андрей Шарый.
Один из аспектов вашей книги, может быть, основной, это размышление о сути славянского братства и о сути тех отношений, которые связывали бывший Советский Союз, бывшую Российскую империю и бывшие югославянские земли, бывшую Югославию. Существует ли это славянское братство?
Чувство, с точки зрения психологии, оно существовало, существует и будет существовать. Другое дело, что идеологию славянскую в разных исторических моментах использовали разные политические силы, будь то в России или Советском Союзе, будь то у югославян там, или у других славян Средней Европы. Вот, и далеко не всегда это приносило пользу и тем, и другим. Если мы возьмем, допустим, Первый и Второй мировые войны, да, безусловно. Если мы возьмем период после Второй мировой войны, то об этом говорить трудно.
В какой степени, на ваш взгляд, Россию и русских можно называть покровителями Сербии и сербов?
В основном это такой красивый исторический миф, которым пользуются и сербские политики, и российские политики, когда это им нужно. Реального политического содержания, тем более идеологического, он не имеет, мне кажется.
В какой степени мифологизирована история российско-сербских и российско-южнославянских отношений, на ваш взгляд?
Вы знаете, тут даже, может быть, стоит говорить не о мифологизации, а о том, что до сих пор многие стороны наших взаимоотношений неизвестны. Помимо всего прочего, в своей книге я использовал многие вещи, которые, казалось бы, лежат на поверхности. Ну, мимо них как-то проходили. Вот, например, совершенно неизвестно, что проблемами Австро-Венгрии очень серьезно, я говорю это без всякой иронии, занимались, допустим, такие люди, как Каменев и Зиновьев. Кроме того, например, российскому читателю совершенно неизвестны многие речи Тита, они не публиковались ни в доперестроечное время, ни даже в перестроечное, ну и не сейчас. Совершенно неизвестна идеология, взгляды и судьба многих югославских реформаторов и диссидентов. Об этом я тоже пишу, кстати. А без этого представить себе историю Югославии совершенно невозможно. То же самое можно сказать и о том, что многие советские документы неизвестны в Югославии, или их рассматривают только с точки зрения известной титовской теории. Многое подверглось пересмотру, но как раз титовское видение советско-югославских отношений, прежде всего конфликта 48-53, то есть со Сталином, органично входит в политическое сознание, политическую традицию и после югославских государств и постюгославских обществ.
Ваша работа интересна, на мой взгляд, помимо прочего, еще и тем, что научный анализ политических, политологических процессов сопровождаются написанными в таком публицистическом ключе любопытными очень моментами для очень широкой публики. Вот я бы хотел обратиться к конфликту 48-53 о планах военного вторжения СССР в Югославию. Одно из ответвлений – это подготовка покушения на Иосипа Броза Тита. Расскажите об этом чуть подробнее.
Советский Союз, как и все его союзники, и разорвали полностью отношения с Югославией, и действительно на разных этапах готовились видимо, потому что как раз вот этих источников нет, они находятся в закрытых до сих пор архивах, если они вообще есть. Акции военного характера, будь то там убийство Тита, или, может быть, даже военное вмешательство, или там политическое устранение, как тогда говорили клики Тита. Ну, а что касается непосредственно этой истории с покушением лично на Тита, то, видимо, это была такая уже последняя попытка, может быть, товарища Сталина отомстить человеку, которого он, в общем, победить не смог.
Перебью беседу Андрея Шарова с балканистом, автором книги «Между пролетарским интернационализмом и славянским братством» Сергеем Романенко. Вот как в книге описаны планы покушения на Тита.
Осознав невозможность нападения на Югославию, Сталин и его ближайшее окружение начали вынашивать планы покушения на Тита. Когда Сталин увидел, что внутренние силы в Югославии, на которые он надеялся опереться, намереваясь любыми средствами расправиться с Тита, недостаточно сильны, писал Хрущев, он попытался убрать Тита с дороги другими средствами, но это тоже не вышло. Засылка наших агентов успеха не имела. Конец цитаты. К осуществлению операции были привлечены и люди Хрущева – Савченко, Ресной и Епишев. Двое первых, соответственно, заместители министров МГБ и МВД, по утверждению Павла Судоплатова, и были инициаторами акции по устранению Тита. Осуществить планировавшееся покушение должен был один из участников покушения, неудачного, на Троцкого, Иосиф Григулевич. Намек на политическую судьбу Троцкого не был пустым звуком. Готовилось сразу несколько операций по ликвидации маршала Тита, но на данный момент известно только об одной. В соответствии с этим вариантом Григулевич должен был, используя свое официальное положение, пост чрезвычайного и полномочного посла Коста-Рики в Италии и одновременно в Югославии и хорошие личные отношения с югославским послом в Англии Велебитом, попасть в югославское посольство на прием, который, как следует ожидать, Велебит даст в честь Тита, и произвести теракт путем бесшумного выстрела из замаскированного под предмет личного обихода механизма. Российский исследователь Дмитрий Волкогонов утверждал, посол Григулевич должен был вручить Тита коробку с бриллиантовым перстнем, в которой содержался механизм со смертоносным газом. Все эти планы не были осуществлены и были отменены после смерти Сталина в 1953 году.
Продолжим беседу с Сергеем Романенко.
Начался трудный процесс сближения и ликвидации последствий конфликта. Хотя до конца, на мой взгляд, он так и не был преодолен, вплоть до визита Горбачева в 1988 году в Югославию. Подробно говорить о подготовке вторжения невозможно, потому что для этого требуются документы, которые, видимо, находятся в архивах Министерства обороны и спецслужб. И, собственно говоря, круг аутентичных источников очень узок. Поэтому о многом можно говорить только предположительно. Мне представляется очевидным, что такая подготовка все-таки была, равно как не осуществилась вот та самая Балканская Федерация. Полагалось, что она охватила бы не только Югославию, но и Болгарию, Албанию. И можете себе представить, какой был бы взрыв, если бы вот в состав этого единого государства входили еще два государства со столь сложными отношениями с Югославией.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем беседе с балканистом Сергеем Романенко, который ведет мой коллега Андрей Шарый.
Есть еще одна интересная история, связанная с человеческими судьбами. Это история, связанная с романтическими отношениями советской актрисы Татьяны Окуневской и Иосипа Броз Тита.
Ну, тут, вы знаете, единственный источник – это ее воспоминания собственные, которые изданы достаточно широко. И интересно, что в 1946 году Окуневская приезжала в Югославию и уже тогда почувствовала некоторое отличие все-таки. Как она сама сказала, вспоминает, в Югославии социализм не по-нашему. Но, с другой стороны, неправда. Вот те югославские историки, которые, естественно, восходят опять-таки к титовской традиции, когда говорят о том, что уже во время войны или до 1948 года была какая-то особая, отличающаяся от сталинской концепции югославского социализма. Как раз много говорит о том, что именно югославская компартия была наиболее последовательной, наиболее жесткой сторонницей политики Сталина и ВКПБ.
Журналистское клише: Югославия жила при Тита, при социализме, но как при капитализме. Насколько это соответствует действительности, на ваш взгляд?
Это совершенно не соответствует действительности. И должен, кстати, сказать, что с этим столкнулся Никита Сергеевич Хрущев, когда проводил свою политику нормализации. Была создана специальная комиссия, которая пришла к выводу о том, что Югославия является именно социалистической страной и в социально-экономическом смысле, и в политическом смысле, даже, в общем, чисто личном. Это действительно было чисто социалистическое государство, пусть с некоторыми изменениями, пусть, конечно, в нем было больше несколько свободы, чем в Советском Союзе. Югославы, причем, замечу, далеко не все могли выезжать на заработки за рубеж, но это не стоит идеализировать, и многие люди пострадали от Тита. Я уж не говорю о том, что был такой феномен, который можно как-то сравнить с архипелагом ГУЛАГ. В югославской истории называется Голиоток, то есть Голый остров. Собственно говоря, это был один из лагерей, куда ссылали сторонников Советского Союза в этом конфликте 1948 года. Вот. Но и не только. В лагере, в тюрьму можно было попасть просто по самому обычному бытовому навету. Там либо понравилась чужая жена, либо квартира, либо должность. Вот. И таким образом вот это вот все, к сожалению, роднит оба эти режима.
Что это была за система лагерей? Кто были те репрессированные люди, которые содержались в ней? Когда она была ликвидирована?
Она была создана, по-видимому, где-то в конце 1948-1949 году, просуществовала, по всей видимости, тоже где-то до середины 50-х годов, но это вовсе не значит, что, собственно говоря, сама система политическая, которая наказывала людей несогласных, отсутствовала. Может быть, два известных примера – это история с Милованом Жилосом, который несколько раз сидел в тюрьме, и история с недавно ушедшим из жизни известным югославским диссидентом русского происхождения Михаилом Михайловым. Можно упомянуть и, допустим, ситуацию 1971 года, хорватской весны, когда многие люди оказались в заключении. Причем не только, кстати, в Хорватии, это касалось реформистски, оппозиционно настроенных людей, которые занимали определенное положение. Вот. Ну, а возвращаясь к Голому острову, сама по себе система, ну, я не думаю, что она принципиально отличалась от того, что было в Советском Союзе. Она была направлена на не только на подавление оппозиции, но и на морально-психологическое уничтожение людей. И, к сожалению, надо сказать, что в Югославии никакой реабилитации не было. Тито просто не мог на это пойти по политическим соображениям, потому что это значило признать правоту Сталина и легализовать деятельность его сторонников, которая, в общем, продолжалась и в 60-е, и в 70-е годы.
Кто были голоатачане? Это были югославские коммунисты, которые в конфликте Сталин-Тито стали на сторону Сталина. Это были внутриполитические другие соперники Иосифа Броза Тито. Были ли среди политических заключенных, скажем, представители каких-нибудь бывших буржуазных партий, другие какие-то враги народа, в кавычках?
Вот эта волна террора, она прошла раньше. 48-й год – это такая специфическая югославская форма продолжения вот этой, ну, если можно сказать, внутри видовой борьбы. А что касается репрессий против буржуазных или просто некоммунистически настроенных слоев населения, политика началась, я думаю, что с 43-го года, еще в условиях войны, вот когда было провозглашено создание югославского социалистического государства, и затем она продолжилась и после победы тоже. И затронула она, собственно, все республики, и Сербию, и Хорватию, и Боснию и Герцеговину, и все остальные.
Напомню, в эфире радио «Свобода», программа «Время и мир», интервью с балканистом Сергеем Романенко. Еще один фрагмент из нового исследования между пролетарским интернационализмом и славянским братством.
Вот механизм и принципы репрессий. Осуществление этой задачи, борьбы с информбюровцами и защиты государства, было поручено органам безопасности. Осужденных отправляли на исправительно-трудовые работы, и поскольку аресты и суды над информбюровцами приняли массовый характер, надо было найти место, где бы их не нашли агенты разведок СССР и других стран информбюро. Так и было решено построить лагерь на Голом острове, Голий Оток, небольшом островке в Адриатическом море. В стране, готовившейся к отражению нападения, местонахождение этого лагеря для особых узников было окружено строжайшей тайной. Выпущенным было запрещено рассказывать о том, где они находились. Эта тайна сохранялась почти до смерти Сталина, чтобы не дать возможность группам диверсантов морским путем освободить узников. Что же касается условий и атмосферы в этом и других лагерях, они ничем не отличались от подобных учреждений в других социалистических странах. Выражение «Голий Оток» в Югославии превратилось в такое же понятие и символ режима и системы, как архипелаг ГУЛАГ в СССР, хотя на самом острове находился лишь один из многих лагерей. Эти два явления одновременно были элементами противостояния двух режимов и символизировали их генетическое родство. Остальные лагеря расположились на островах Сваты, Гргур и Мрмур. В континентальной части страны, в Хорватии, в Боснии, в Сербии, в том числе и в самом Белграде. При этом в некоторых случаях использовался опыт советских войск в Германии, которые превращали бывшие нацистские лагеря в свои собственные. Если сравнить карту лагерей времен Второй мировой войны с картой титовских лагерей 1945-46 годов, в которых содержались противники его режима, и карту Голого острова 1948-53 годов, то многие названия совпадут. Сам Голый остров представлял из себя абсолютно голую поверхность площадью в 4774 квадратных километра. На нем находились мраморные каменоломни, в которых работали заключенные. На острове Гыргур их перевоспитание происходило в бокситовом руднике. Согласно данным, которые приводит хорватский историк Иво Банац, Голи Отог до февраля 1952 года принял 8250 узников. До ноября того же года, 6-го съезда КПЮ, из тюрьмы лагерей было выпущено 7039 бывших коминформовцев. Некоторые из них были арестованы повторно.
Продолжим интервью. Я передаю микрофон Андрею Шарому.
Сергей, ваша книга, можно ее рассматривать как еще один рассказ о возникновении, причинах возникновения, создания жизни и смерти Югославии. Предопределен ли был распад Югославии, или это случилось в силу какого-то просто совпадения субъективных обстоятельств? Либо все-таки были с самого начала заложены такие объективные исторические причины распада этой страны, что век ее вот оказался таким, каким он оказался?
Книга посвящена не только Югославии, но и во многом она посвящена и Советскому Союзу, потому что, собственно говоря, было два субъекта взаимоотношений. И как раз, когда я работал над книгой, я все время сталкивался с тем, что отсутствует такое сугубо научное, историческое описание истории обоих государств. Что касается распада, то я думаю, что это действительно было запрограммировано. Это касалось не только Югославии, но, как мы знаем, практически одновременно распался и Советский Союз, и Чехословакия. Так что тут можно говорить о закономерностях развития и социалистических федераций. Речь идет и о распаде социалистических федераций, речь идет о кризисе однопартийной политической системы, основанной на вождистском принципе. Речь идет о кризисе процесса национального самоопределения. Ну и в конце концов, что касается Югославии, то, конечно, речь идет о кризисе вот этой самой славянской идеи. Собственно говоря, само название страны свидетельствует о том, что она была заложена в ее основе. Это касалось не только социалистической Югославии, но и Югославии Королевской.
Ну, вообще, Сергей, вся история славянских народов представляет собой столкновение двух тенденций: центростремительные, центробежные, я тут ничего нового не говорю. Почему все-таки в сосуществовании южнославянских народов центробежные тенденции оказались сильнее центростремительных?
Это закономерно. Дело в том, что любое многонациональное государство рано или поздно сталкивается с этими проблемами, и тут как раз вот нужно решать, что способствует продлению существования государства. Либо жесткая централистская политика с политическими репрессиями, либо, наоборот, все большая либерализация. Исторический опыт показывает, что, в принципе, процесс национального самоопределения непобедим, поэтому так или иначе происходит распад многонационального государства, и на его территории образуются какие-то другие государства. Это касается, кстати, не только Югославии и Советского Союза, а, допустим, той же Австро-Венгрии. И происходит это, может быть, иногда несколько неожиданно, потому что, естественно, никто не мог предположить, даже, я думаю, в 1916 году, что Австро-Венгрия распадется. Можно говорить о том, что многие процессы, они имеют свое продолжение. И, кстати, что касается национального самоопределения, то вот очень часто проводят параллели между, допустим, ситуацией в Косово и разными другими конфликтами на территории Европы. Мне это представляется совершенно необоснованным. Одно дело – это общий процесс, который идет в разных регионах. Зачем же ставить, допустим, пример Косово или Боснии и Герцеговины с этим вот конфликтным и военным решением проблемы, а не брать за основу пример, допустим, Чехословакии, мирного распада, развода. На чем основано, собственно говоря, стремление постюгославских государств к вступлению в Евросоюз и в НАТО? Помимо всего прочего, еще и на том, что они видят в этих государствах способ защиты от притязания друг друга, которые, в общем, честно говоря, ведь никуда не ушли, и все равно традиции национальной идеологии, они остаются. Вступление вот в эти организации представляется мне неизбежным как для самих, как их называют сейчас, западно-балканских государств, так и, с другой стороны, для Евросоюза и НАТО, потому что они не могут допустить существование каких-то серых или черных дыр в самой структуре вот этой европейской безопасности и социально-экономической системы.
Сергей, вы много лет занимаетесь проблемами бывшей Югославии, прекрасно знаете все республики бывшей федерации, у вас там огромное количество коллег и друзей. Когда вы работали над этой темой, работа эта заняла не один год, может быть, не один десяток лет. Что для вас лично самое интересное? Вот над каким фрагментом книги вы работали с особой увлеченностью?
Каждый период, будь то там до 18-го года, затем межвоенный период. Кстати, должен вам сказать, ну, может быть, не самое интересное, но самый сложный, наверное, это именно межвоенный период, 20-30-е годы. Затем, конечно же, Вторая мировая война и, собственно говоря, сам период, который, может быть, и заложил основу идеи этой книги создания, это советско-югославский конфликт. Многие люди, когда перечисляют какие-то конфликтные точки вот в истории взаимоотношений Советского Союза со странами Средней Европы, начинается все, ну, в лучшем случае, с ГДР, с событий 1953 года, а советско-югославский конфликт совершенно выпадает. Ну, затем, естественно, очень сложный, интересный период вот этих хрущевских реформ. Знаете, в какой-то степени я писал историю своего поколения, потому что мне довелось учиться при Брежневе, затем работать при Горбачеве, затем, естественно, работать уже при Ельцине в независимой России и сейчас. Вот, так что многое приходилось просто вспоминать и пропускать через себя. Воспоминания, даже, может быть, прямо не высказанные, они тоже играли свою роль.
Какие новые направления исследований открыла для вас работа над этой книгой?
Собственно, само исследование не заканчивается 91-м годом. Я надеюсь, что выйдет вторая часть, которая посвящена событиям отношений независимой России с независимыми югославскими государствами. А что касается проблемы, ну, тут масса вещей можно назвать. Но прежде всего, когда, собственно говоря, история перестает быть политикой, и когда политика уходит из истории. Ответа у меня на этот вопрос нет. Любой исследователь, который занимается, скажем так, новейшей историей, неизбежно столкнется с необходимостью дать на него ответ.
С балканистом Сергеем Романенко, автором исследования «Между пролетарским интернационализмом и славянским братством», беседовал мой коллега Андрей Шарый.